«Тук-тук-тук!»
«Кто там?» — раздраженно донеслось из-за двери. «Я его понимаю, кому понравится, когда тебя будет в 5 часов утра?» «Ну ничего, мне ради него пришлось встать еще раньше, а легли все поздно». «Откройте, милиция!»
Как долго я ждал этого момента! И с каким удовольствием я произносил эти вроде бы такие обычные слова.
«Но на каком основании? Как вы смеете?»
«Ломай дверь, молодцы!» — радостно приказал царь. «Раз уж он человеческих слов не понимает...»
«Со всем нашим усердием!» —
воодушевленными голосами подтвердили Митя с Еремеевым, и, несмотря на то, что в замочной скважине начал проворачиваться ключ, дружно сделали черное дело. В смысле, дверь они снесли прямо внутрь, накрыв того, кто, собственно, и собирался нам ее отпереть. Не успел — его проблемы. «Вытащите, отряхните и поставьте на ноги», — вежливо попросил я.
«Только не поцарапайте, Христа ради! Он нам живехонький нужен, без синяков да переломов! Ох ты ж, какие вы неаккуратистые! Ладно, хоть без переломов вроде!»
Алекса Борре извлекли из-под рухнувшей двери и с крайней осторожностью посадили на неубранную постель. Блеклые глазки австрийца метали робкие молнии, но в ночной рубашке с кружевами редко кто умудряется выглядеть грозно.
«Как посол великого государства я требую...»
«Митя, зачти гражданину его права».
«Сейчас!»
Наш младший сотрудник почему-то начал закатывать рукава, и я вовремя спохватился. «Тьфу, зараза! Как в голливудском боевике каком-то, елки-палки. Мы в России, в Лукошкине. У нас здесь все по-другому. Значит так, гражданин Алекс Бор, вы обвиняетесь в изготовлении и хранении ядовитых веществ с последующим использованием их посредством отравляющих яблок». Горох удовлетворенно крякнул и торжествующе указал пальцем на тарелку с зелеными и красными яблоками, стоящую в углу подоконника.
«Это самое глупое, бессмысленное и нелепое обвинение из всего, что я когда-либо слышал», — взорвался пойманный дипломат. «Где свидетели? Где доказательства?»
«Я свидетель. Не далее, как сегодняшней ночью, я проезжал под вашим окном на своей сивой кобыле и отчетливо видел, как вы смешивали порошки в миске и окунали туда яблоки».
«Это грязная ложь! Мое окно находится на 3-м этаже, и никакая лошадь на свете не сможет...»
«У милиции свои секреты», — широко улыбнулся я. «Наши лошади могут все. Впрочем, в качестве экспертизы вам будет предоставлена возможность в этом убедиться».
«Все равно», — уперся австриец, — «я тоже знаю законы. У вас больше нет свидетелей, а ваше показание против моего ничего не доказывает».
«Правильно. Поэтому мы и явились сюда с понятыми, чтобы при массовом скоплении народа произвести независимый следственный эксперимент. Съешьте яблоко».
«Что? Вас издаст?»
Наглый Алекс Бор разом прикинулся совершенно ничего не понимающим иностранцем. Мы развели руками.
«А хотите, я его стукну?» — предложил царь.
И в принципе никто не был против, кроме меня и лихорадочно ерзающего по кровати дипломата. «Стукнутый он нам не поможет». Я шагнул к окошку и взял яблоки. «Вот и отлично. Ровно 4 штуки, все-таки выбор. С какого предпочтете начать?»
«Вы не имеете права. Я буду жаловаться. Может, у меня от яблок изжога».
«А, так вы их у себя в качестве икебаны держите».
«Хорошо. Мы не будем заставлять вас съесть сразу все. Просто понадкусите.
Если с вами ничего не случится, значит, Бога нет, и я, как работник милиции, не прав».
«Я не хочу. Вы меня не заставите. Европейский суд будет суров к вашему произволу», — вжавшись спиной в стену, заверещал австриец, белый как портянка.
Доказательств виновности этого человека хватило бы для самого привередливого прокурора. Требовался лишь последний штрих для того, чтобы он дал показания. Митька выступил вперед вне плана. Или правильнее по плану, но не для всех.
«Никита Иванович, и вы, бабуленька-ягуленька, также Фома, друг испытанный, ну и царь-батюшка тоже. Виноват я перед вами был, и чую вину мою великую, большой кровью смывать надобно. Не поминайте лихом».
«Митя, что за бред?» — старательно возмутился я. «И положи яблоко на место».
«А только чтоб знали вы, никого роднее отделения нет для Митьки деревенского беспутного. Маменьке сообщите что да как, поклон ей земной, ну и могилку мою навещайте по святым праздникам».
«Митька!» — хором взревели мы. Он клацнул зубами. Зеленое яблоко горошинкой исчезло в огромной пасти, и только смачный чавк громом небесным рухнул на нас, доказывая, что все происходит всерьез. Затаив дыхание, все вытянули шеи. Алекс Бор бросился носом в подушки, пытаясь зарыться в них безвозвратно. Наш младший сотрудник бесконечно долгую минуту простоял, не шевелясь, потом вздрогнул, лицо его исказилось судорогой, и Дмитрий Лобов, подобно мачтовой сосне, грохнулся об пол. «Эй!» — неуверенно позвал я. «Не придуривайся, эй!» Нет ответа. Черное безмолвие. И мой проверенный двухметровый друг лежит ничком, без признаков жизни. Только слышно тяжелое дыхание присутствующих и хруст стискиваемых кулаков. «Гражданин Алекс Бор, я обвиняю вас в отравлении польской принцессы Златки Збышковской, француженки Жозефины Бурбон, афроподданной Тамтамбы Мумумбы и вашей соотечественнице Лидии Адольфины Карповгаузен. Они пали жертвами таких же яблок, каким сейчас вы погубили самого молодого нашего сотрудника Митю. Вот бумага и карандаш. Пишите, как все было. Уговаривать не буду. В противном случае я просто уйду. Взгляните в глаза остальных и потом не говорите, что я вас не предупреждал». Мгновением позже высокомерно австрийский дипломат лихорадочно строчил чистосердечные показания. Я был его единственной гарантией. Подписанные и запротоколированные бумаги легли в мою планшетку. Дело можно было считать закрытым. Ега с интересом перебирала снадобья и порошки из секретной шкатулки Алекса Бора. Начальник стрелецкой сотни рассказывал на ухо государю какой-то анекдот. В двери попробовал сунуться слуга австрийца, все это время спавший на первом этаже с дворней. Его не пустили. «Господин занят. Завтрак откушает где-нибудь ближе к обеду, в районе Магадана». «Ну что ж, спасибо за содействие. Надеюсь, суд учтет это как акт добровольного участия в судьбах безвинных девушек». «Я обладаю статусом дипломатической неприкосновенности», — нервно напомнил австриец, косясь на неподвижно лежащего Митяя. Я проследил за его взглядом и хлопнул себя по лбу. «Ох, блин, горелый, забыл ведь совсем. Митя, вставай, ты отлично справился». Митяй открыл один глаз, подмигнул обалдевшему дипломату и еще раз очень реалистично подрыгал ногами, демонстрируя судороги. «Митя!» «Я сказал, хватит. Все уже все поняли, тебя оценили, государь плакал. Не надо ломать комедию дальше».
«Он жив?»
Кое-как прохрипел, прошипел, я даже не найду подходящего слова, Алекс Бор. Казалось, зарубежного гостя вот-вот хватит удар. «Передаю мою горячую благодарность от лица всего отделения». Я торжественно протянул Митяю ладонь, удостоив парня командирским рукопожатием. Система Станиславского без твоих сценических опытов была бы неполной.
Но он же... он съел. Я не...
«Совсем плохо с головой у мужика», — сочувственно прогудел наш сотрудник, подбоченясь так, чтобы его молодецкий профиль повыигрышнее смотрелся на фоне бьющего в окно солнышка. «Нечто батюшка участковый позволил бы мне яблоко травленное есть. Вон у мне их полон карман свеженьких насували. Покуда ты, аспид, от своих же плодов злодейских нос воротил, я с безвредным фруктом на публику и вышел. А как играл, как играл! Ни скоморохи наши, ни театры заморские такой игры не дадут. У них стимула такого, как поимка Иуды преступного, нет. А у меня-то и был».
«Достаточно», — прервал я. «Хорошо, что вы успели дать чистосердечные признания, которые так облегчают душу. Не грустите, гражданин Бор. Мы были вынуждены пойти на эту маленькую хитрость».
С совершенно сумасшедшим воплем Алекс Бор вскочил с кровати и, как был в одном нижнем белье, бросился на утек. Не знаю, куда он, собственно, собирался бежать, но на минутку все опешили, и это дало негодяю 100 метров форы. Он, как большая моль, кинулся вниз по лестнице, распугивая своим визгом высунувшихся невест и царскую челядь.
«Не уйдет ли Никитушка?» —
не отрываясь от дел, ровным голосом уточнила Яга. Я категорично помотал головой. «На выходе из терема дежурят запорожцы. Полковник Черный на коленях вымаливал разрешение участвовать в захвате дипломата. Да и потом, куда ему бежать? Без носков в такие морозы».
«И то верно. Так может, выпить, покуда по этому поводу?»
Горох понял намек правильно. Сам куда-то слетал, вернувшись буквально через пару минут с запотевшей бутылкой под мышкой. «Шампанское? Это без меня. Пока документы не подшиты, дело еще не закрыто».
«Я тоже не буду», — печально выдохнул Митька, отворачиваясь от соблазна. «Пускай уж без меня пьянка-гулянка идет. Нам с участковым сперва-наперво обвиняемого сбегшего изловить надо, пока он своим исподним всех собак в Лукошкине не проспугал».
«И мне сейчас пить нельзя», — извинился сотник Еремеев. «Матч хоккейный сегодня. Рука твердая нужна, глаз острый да голова холодная. Кубок ведь».
«Тогда и мне не наливай», — неожиданно объявил царь. «Там уж все иноземцы в трапезной собраны. Буду речь держать, о делах дипломатии преступной ответствовать. Нехорошо, ежели перегаром на кого дохну».
«Это что ж, я одна как дура пьяная буду? С собой возьму, подружек соберу, в светлое воскресенье сядем вечерком, пригубим помаленечку, песни попоем, а то и спляшем. Прав ты, Никитушка, пошли австрияка возвертать».
Сама себе под нос проворчала Яга, но бутылку государю не вернула. На выходе с царского двора нас встретил полковник Черный. Под мышкой он держал сундучок с гетманской булавой.
«Доброго здоровечка, пана участковый!»
«И вам здравствуйте. Как прошла засада?»
«Добре. Зараз взяли его. Тільки хлопцы не разобрали сперва. Чи дівка в свитке білий, чи чоловік у шароварах бабіх. Ось воно на тій вулиці і згреблі у охапку».
«А, спасибо», — поблагодарил я. «Где они его держат?»
«Держать? Хе, та шо ж він, так отцаться, щоб його на руках держати. Учать його хлопцы уму-розуму, по-казацьки».
«Что?» В голове мгновенно всплыли еремеевские рассказы о наказании воров на сече. «Вы с ума сошли? Это же самосуд!»
«Татю на тебе!» —
широко улыбнулся пан атаман и спокойненько отправился, куда шел, на прием к царю. Мы вчетвером наперегонки ринулись вниз по указанной улочке, туда, где уже собралась толпа народа. успели вовремя. Когда посмотрели и разобрались, то еще и хохотали с полчаса. Мстительные запорожцы, поймав похитителя гетманского подарка, засадили его в большущий мешок и подвесили на чьи-то ворота. Потом объяснили ситуацию любопытствующим лукошкинцам, и каждый желающий мог прилюдно запустить в мешок снежком. Руководил казнью все тот же юродивый Гришенька.
«Навались, православные! Учи злодея отпетого, как чужое красть, чтобы знал супостат иноземный, как у людей добрых забаву отнимать! Мало ли не весь город по кражами осиротил, чемпионат хоккейный без награды оставил, из-за него Богоматерь слезами горючими обливалась, а впредь наука будет! Знай, с кем на Святой Руси связываешься!»
Дети кидали чаще, бабы и девки реже, но с прибаутками. Австриец в мешке бултыхался, как карась, грязно ругаясь по-немецки. Взрослые мужики только смеялись, беззлобно подначивая друг друга. Один широкоплечий дед с седой бородищей подмигнул мне, скатал снежок и ловко запустил в жертву народного гнева. На мгновение мне показалось, что я уже где-то видел эти добродушно насмешливые глаза. «Дед Мороз?» Он усмехнулся и погрозил мне пальцем, исчезая в толпе. «Новый год на носу», — отвлеченно подумал я. «Вот и еще одно дело останется в прошлом. Невест мы расколдуем, дипломата выдворим, царя женим, чемпионат выиграем. А там и до весны недалеко. Может быть, Алена даст о себе знать. Хорошо бы к лету съездить куда-нибудь на море, позагорать, отдохнуть всей опергруппой. Нашатались ведь».
«Подвинься-ка, Никитушка, да и мне на старости лет преступлению мелкую совершить. Снежком в безобразника пыльнуть!»
«Да ради бога!» — охотно подвинулся я. «Я буду жаловаться. Я посол и дипломат. Я неприкосновенное лицо. Вы не имеете права. Это нарушение всех международных конвенций. Я требую, чтобы меня судил суд моей страны. Я не допущу издевательств над моей личностью. В моем лице вы оскорбляете великую державу, всю Австрию, всю Европу. Я категорически отказываюсь ее целовать».
«Вот и умничка. Глянь-ка, царь-батюшка, открывает глазоньки девица красная. Так я и думала, не работает волшебство иноземное у нас в Лукошкине. По-своему себя ведет, не как положено. Яблоком травленным кого хочешь погубить можно. А вон, видишь, девки-то лишь в сон впали и проснулись не от суженного ряженого, а от губ слюняйственных своего же убивца. Чудные дела колдовство порой вытворяет. Сколь годов живу, все не налюбуюсь, а как правда кривду в конце дела бьет».
Яга ласково погладила по голове вырывающегося Алекса Борра. «Там еще три осталось. Мы уж не будем всех ждать». Я повернулся к Гороху и напомнил: «Игра сегодня финальная. Мои стрельцы против запорожцев. Еремей в центре, Митька на воротах. Ну, очень не хочется опаздывать». «Иди, иди уж», — завистливо отмахнулся государь. «Вручи от меня кубок чемпионский. Да только смотри, чтоб не подвели твои молодцы. На них вся держава смотрит». «Хоккей в России больше, чем футбол», — сам себе сострил я. «Будем стараться». Вечером все Лукошкино праздновало победу. Команды сыграли в ничью, и мы одолели их только на серии финальных буллитов. Казаки били первыми, Храбрый Митька взял шайбу зубами и тут же разгрыз ее, рыча как белый медведь. А решающий удар в ворота противника нанес Федор Заикин. Его унесли на руках ликующие фанаты. В городе появился первый спортивный кумир. Через два дня запорожская делегация возвращалась к себе в Сечь. Полковник Черный, сентиментально смахивая слезу, зазывал в гости. Я бы с удовольствием, но поближе к лету.
Горох женился!
Честное слово, у меня бы от таких потрясений на всю жизнь желание пропало. А он нет, покумекал денек-другой и сделал выбор. Теперь у нас новая царица Лидия Адольфина Карповгаузен, или, что правильнее, после крещения и венчания, Лидия Карповна. Я был даже рад. Она неплохая девчонка, а ее показания против Алекса Борра дали возможность отправить его в Австрию в кандалах. Оказывается, злодей тайно домогался ее всю дорогу, но принцесса была непреклонна, из-за чего и вышел весь сыр-бор. Кстати, должен признать, что отравленные яблоки он умудрялся подсовывать несчастным невестам просто артистически. Ни одна так и не смогла толком вспомнить, как ей в руки попал зловредный фрукт, ароматный настолько, что удержаться и не откусить просто не было сил. Зная нашего олуха, действительно австриец подбросил ему идею еврейского погрома. А на Тамтамбу-Мумумбу он наезжал исключительно потому, что подозревал ее в тайном колдовстве вуду и не мог допустить укрепления отношений России и Африки. Сивка-бурка по-прежнему стоит у нас на милицейской конюшне. Разборки с наследничками чинила сама Яга. Теперь они еще и поставляют нам сено для госпожи лошадушки. Митяй трудится во дворе, носясь взад-вперед с деревянной лопатой. В окно мне хорошо виден его энтузиазм, а он, не зная, что за ним наблюдают, в полголоса орет неприличные деревенские частушки. Жизнь течет своим чередом, словно ничего такого и не было. Когда-нибудь я подошью свои служебные заметки в одну папочку и буду перелистывать скучными осенними вечерами. Может быть, даже надеясь, что когда-нибудь наши приключения станут легендой российского сыска. Но до этого еще так далеко. Постскриптум.
«Батюшка сыскной воевода, горе, горе великое, беда неминучая, несчастье горькое, уж как и сказать не ведаю, а только не велите казнить, велите слово молвить».
«Молви, Митя, встань с пола и молви».
«Кощей сбежал».
Я едва не поперхнулся горячим чаем. «Приехали».